Песнь железного погреба. NLT. P-Style равно NGT. Глава. Глава 1. Книги и кости. Илья Воронов никогда не любил запах старой бумаги, хотя именно она кормила его последние 10 лет. Будучи реставратором в столичной библиотеке, он привык иметь дело со смертью, запертой на страницах. Это была предсказуемая, сухая смерть. Пергаменты из телячьей кожи, выцветшие чернила из дубовых орешков, мертвые жуки-точильщики, обратившиеся в серую труху между листами средневековых псалтырей. С этой смертью Илья умел ладить. Он возвращал ей форму, шивал разорванные корешки, выводил пятна плесени и возвращал книги на полке, в безопасное, стерильное небытие. Но когда в мастерскую пришел юрист и передал ему официальное извещение о том, что его отец, известный этнограф Михаил Воронов, бесследно пропал в глухой вологодской деревне Глухомань, Илье пришлось столкнуться со смертью иной, живой, пахнущей мокрым подзолом, болотной ржавчиной и кровью. Звездочка, дорога в Глухомань заняла почти двое суток. Последний разбитый пазик высадил Илью на растрескавшемся асфальтовом пятачке, дальше которого цивилизация заканчивалась. Вела туда лишь разбитая тракторная колея, густо заросшая папоротником и ядовитыми зонтиками борщевика. Небо над головой висело низкое, свинцовое, словно вымазанное золой. Вокруг раскинулся бесконечный, угрюмый северный лес, хвойный океан, который, казалось, медленно, по сантиметру в год, пожирал остатки человеческого жилья. Родовой дом Вороновых стоял на самом отшибе, у крутого обрыва над лениво текущей черной речушкой. Это была огромная двухэтажная изба пятистенок, почерневшая от времени и таежных дождей. Нижние венцы дома, срубленные еще в позапрошлом веке из мореной лиственницы, отсюда, снизу, напоминали ребра гигантского ископаемого ящера, ушедшего тяжелым брюхом глубоко в землю. Илья остановился у покосившегося крыльца. Тяжелый рюкзак с инструментами для реставрации, скальпелями, зажимами, костяными гладилками и спиртовыми растворами оттягивал плечи. Зачем он тащил все это сюда из Москвы? Наверное, сработала привычка реставратора. Когда мир вокруг трещит по швам, нужно держать при себе то, что возвращает вещам порядок. Он толкнул тяжелую лиственничную дверь. В нос тут же ударил знакомый, до боли родной запах отцовского трубочного табака, сушеных трав и, странно, сырой рыбы и речного ила. «Отец?» — крикнул Илья в липкую темноту сеней, хотя заранее знал, что никто не ответит. Внутри дома царил хаос, характерный для человека, который уходил либо в страшной спешке, либо в припадке полного безумия. На полу вперемешку валялись карточки с полевыми записями, разбитые стеклянные фотопластинки с видами северных погостов, обрывки старинных заговоров, записанных от руки. На большом дубовом столе, придавленная тяжелым медным подсвечником, лежала раскрытая общая тетрадь в черном коленкоровом переплете, полевой дневник отца. Илья зажег керосиновую лампу. Электричество в доме, очевидно, давно отрезали за неуплату, и фитиль неохотно разогнал углы комнаты, бросая на бревенчатые стены длинные, подрагивающие тени. Он сел за стол, не снимая куртки, и потянул тетрадь к себе. Чернила на последних страницах были свежими, местами расплывшимися от упавших сверху капель воды. Или слез. NGT, звездочка 14 апреля. Они думают, что Кощей — это просто чахлый старик в короне из сказок Афанасьева. Дураки. Христианство лишь навело глянец, построило церкви поверх того, что истори лежало под кожей земли. Кощей — это кость. Костяной каркас — Нави. То, что держит эти болота, эти хребты и черные воды. Под Глухоманью лежит его ребро. Железный погреб, который прадеды заковали в 33 замка, истончился. Металл гниет. Когда земля промерзает, оно молчит. Но сейчас идет оттепель. Навь дышит. Она поет голосом сирен. Если я не закрою засов, Глухомань станет первой пастью, звездочка, Илья потер воспаленные от долгой дороги глаза. Отец всегда был эксцентричным исследователем, увлекался неоязычеством, славянским шаманизмом и демонологией, но эти записи походили на маниакальный бред, на чистую паранойю угасающего ума. Ребро Кощея? Железный погреб? Отец просто переработал, сошел с ума от одиночества в этой глуши. Вдруг половицы в глубине дома скрипнули. Звук был не сверху и не снаружи. Он шел из коридора, ведущего в темный подпол. Это был тяжелый, влажный шлепок, будто кто-то ступал босыми ногами, густо измазанными в жидкой речной глине. Илья замер, сердце бешено заколотилось в грудную клетку. Он медленно поднялся, сжав пальцы на тяжелом латунном подсвечнике. Холод металла немного отрезвил его. «Кто здесь?» — спросил он, чувствуя, как вдоль позвоночника пополз липкий, предвечный холодок. Из темноты дверного проема показался силуэт. Илья невольно отшатнулся. Это была женщина. На ней был старинный, выцветший до серости сарафан, а лицо скрывал темный платок, повязанный по-старообрядчески, низко, до самых бровей.